buono.
Во-первых, хочу со всеми поздороваться. Я думаю, что учитывая, что у нас камерная обстановка, у нас будет возможность еще, что называется, в неформальной обстановке пообщаться. Наверное, еще, учитывая, что собрались разные люди, наверное, здесь, может быть, не знающие друг друга, еще и познакомитесь поближе. Тем более, есть повод у нас в гостях современный русский писатель, философ, публицист Гордковский Дмитрий Евгеньевич. Он, можно сказать, вернулся в свое альма-матер, потому что по базовому образованию он философ, закончил Московский государственный университет. Может, чуть подробнее он сам о себе еще скажет. А тем более, тот, кто не знает, вы находитесь в стенах факультета философии и социальных наук. И мы с удовольствием решили предоставить по обоюдному согласию слово Дмитрию Евгеньевичу. Как моя коллега сказала, что очень много о нем наслышано, к сожалению, роман не читала, но сейчас будет возможность как раз познакомиться с автором, более того, в рамках нашей такой вот локальной, я бы сказал, мультивной встречи с писателем, познакомиться и презентировать этот роман. Ну, вскоре будет возможность подержать в руках его, как в таких случаях говорят, полистать, ну и, возможно, что-то еще там с ним сделать. Так что я с удовольствием представляю слово Дмитрию Евгеньевичу, а после его вступительного слова, наверное, мы перейдем к каким-то вопросам, ну и вашим высказываниям по поводу всего того, что здесь будет услышано. Пожалуйста.
Ну, я, наверное, не сяду, да? К сожалению, я не профессиональный лектор, поэтому, может быть, буду говорить немножко тихо, так, извините. Я действительно кончил философский факультет МГУ, это было давно, с 1980 по 1986 год я там учился. Вот. Но мое основное произведение «Бесконечный тупик» – это роман, но роман такой философский, посвященный в значительной степени истории и русской философии, и мировой. Поэтому мне кажется, ну, достаточно логично, что я вот оказался на факультете философии. Хотя во время моего прошлого приезда в Минск 4 года назад я выступал на филологическом факультете, что тоже, по-моему, достаточно логично, потому что роман философский, но это роман. Специализировался я по истории философии, занимался социальной философией Платона и Аристотеля. Ну вот мне предварительно тут написали небольшой список вопросов, которые хотели бы мне задать студенты, аспиранты, преподаватели философского факультета. Я, наверное, для начала на них постараюсь ответить, а потом постараюсь ответить, если будет у вас желание, и у вас будет время, на ваши вопросы уже, так сказать, в режиме прямого диалога. Ну, для начала меня попросили немножко сказать о моем понимании философии, истории философии, о месте философии в современной культуре. Ну, наверное, вот моя учеба в тот вот период, период такого застоя, заставила меня относиться к философии достаточно двояко. То есть для меня это достаточно два разных понятия, два разных термина. С одной стороны, для меня философия – это такое свободное, непредубежденное мышление о, как правило, каких-то вопросах, которые тоже называют философскими или метафизическими, то есть какими-то общими вопросами бытия занимается эта дисциплина. Но она качественно отличается на мой взгляд, и от научного знания, и от области искусства, культуры. На мой взгляд, философия, она внекультурна. То есть это некоторое состояние, когда человек выламывается из привычного культурного мира, из культурной системы координат. И в этом отношении любая философия, она разрушительна и опасна, потому что она подрывает основы естественного, стандартного существования в культурном мире. Любая культура, она основана на табу, умолчаниях. Для философии этих табу и этого умолчания не существует. Вот если привести пример из обычной жизни, то можно сказать, что внекультурной является профессия врача. Потому что врач в момент беседы с пациентом, он задает какие-то вопросы, связанные там, с какими-то интимными физиологическими вопросами его существования.
Это хирург, он человека там режет ножом и так далее. То есть он нарушает все возможные, все мыслимые правила общения
между людьми в нормальной ситуации. Его цель – это сохранение здоровья пациента, его жизни, и все остальное воспринимается постольку поскольку. То есть, если нужно, он причиняет боль, если нужно, он причиняет какие-то душевные страдания, дискомфорт и так далее, и так далее. Цель философа – это истина, любовь к истине, философия буквально. И кроме истины для философа ничего не существует. Поэтому, если, то есть в этом смысле он гораздо хуже, чем врач. Потому что в конечном счете любой врач, он попадает в ситуацию, когда медицина бессильна, он перестает быть врачом и превращается, ну, там, может быть, в богослова, может быть, в терапевта социального, еще в кого-то. Но у него есть конечный такой ограничитель «не навреди». Вот этого ограничителя «не навреди» у философа не существует. Поэтому если безнадежно больной человек спрашивает врача, что ему делать, то, ну, врач ему говорит, ну, надо вот надеяться, вот есть курс там терапии и так далее. И даже какую-то истину, которую он ему говорит, он пытается обернуть в одежду культуры. А философ в этой ситуации, если это философ, если это профессионал, он говорит то, что есть на самом деле. Допустим, если человек пожилой, он ему говорит, что, вы понимаете, судя по объективным данным, совершенно, так сказать, какое-то лечение бесперспективно, вы потратите на это все свои средства, оставите свою семью там без денег, причините себе дополнительные страдания. Поэтому в вашей ситуации лучше всего покончить жизнь самоубийством, наверное. Причем оформить это как несчастный акт, потому что к самоубийству относится в обществе, как правило, негативно. Ну, упадите с балкона там, да. Вот. Он это скажет и забудет, потому что, ну, он решил свою задачу как философ, он сказал правду. А что дальше с этим человеком произошло, ну, может быть, он умер там, это не важно. Конечно, я утрирую, и это некоторая такая карикатура, но, тем не менее, карикатура, как любая карикатура, она утрирует и заостряет реально существующие противоречия в обществе и в жизни человека, в истории. Философ – это всегда одиночка, находящаяся вне культурного пространства. То есть это не некультурный человек, а человек внекультурный. С другой стороны, философия по мере развития человеческого общества превратилась в некоторую форму научного, культурного существования и была узурпирована государством как некоторый элемент создания унифицированного мышления и государственной пропаганды. То есть во всех развитых странах мира существуют философские факультеты, и они совершенно не вне и не культурно, они как раз наоборот являются основанием культуры, потому что они дают общий способ и общий метод абстрактного мышления, который является унифицированным, и люди получают общий культурный код, при помощи которого друг с другом общаются без дополнительного объяснения. То есть любой культурный человек понимает, что такое философия Гегеля, там, Аристотеля, Платона, чем они отличаются и что такое, там, допустим, религиозная философия, экзистенциальная философия и так далее и тому подобное. И на лице возникает такое противоречие, понимаете, между философом как я и личностью, и философией как предметом научного анализа, изучения и так далее. И, на мой взгляд, это противоречие, оно неустранимо. То есть всегда будут философы, которые будут существовать именно вне системы государственного образования, потому что они не в состоянии там находиться, они будут разрушать эту систему. Они всегда будут нарушать некоторые табу. И, ну, понимаете, есть, допустим, философия Ницше. Это такой филолог, одиночка, который жил в своем мире, в мире достаточно страшном, человека больного, находящегося на культурной периферии. И есть и ницшеведение, то есть академическая дисциплина, люди там защищают диссертации и так далее. Естественно, сам Ницше, включенный в эту систему, он доставил бы очень много проблем ницшеанцам, которые его изучают. Это опять некоторая такая, может быть, условность и некоторая схема, но схема, на мой взгляд, отражающая вот реально существующие противоречия. И вот для меня лично, наверное, это тоже актуально. То есть я в известный момент понял, что навряд ли я смогу заниматься философией в рамках академической традиции, культуры. И я окончил философский факультет, но дальше я понял, что я человек другого склада. И чтобы заниматься философией, мне не нужно быть связанным с философским факультетом. Хотя я не отрицаю значения и необходимости такого рода социальных структур. Тут еще надо обратить внимание на то, что философские факультеты всегда очень заидеологизированы. Вот, конечно, здесь в значительной степени люди очень молодые, они уже, может быть, не застали этого периода. Но люди моего возраста и старше, они прекрасно понимают, что была такая марксистско-ленинская философия, очень схематичная и идеологическая, скорее похожая на религиозные какие-то догматы, которые нужно было выучивать наизусть и так далее. Но если мы возьмем, допустим, всю систему кантоведения в Германии, то мы увидим, что марксистско-ленинская философия – это на самом деле очень упрощенная, карикатурная, примитивная, но отражение вот этой системы кантовидения, которая тоже основана на каких-то малодоказуемых постулатах и похожа на религиозную схоластическую систему. Вот. И зачем это нужно государству? То есть государству в значительной степени это нужно из чисто пропагандистских соображений. Но, к сожалению, история философии, там всегда, когда преподается история философии, там делается упор на слово «философия». А на мой взгляд, надо делать больше, я бы сделал при преподавании, больше упор на слово «история». Когда видим, допустим, Кант, мы знаем, что Кант жил там в Кёнигсберге, мы знаем, что он написал несколько произведений, которые считаются выдающимися, но контекст государства Пруссии в тот период, когда жил Кант, какие культурные процессы проходили в смежных областях с философией, это все остается за рамками истории философии. И мы не видим огромную идеологическую составляющую этих всех кант-штудий. Ведь что такое было Пруссия в тот период? Это было государство очень милитаристское и одержимое комплексами неполноценности по сравнению с более культурными странами Европы, прежде всего с Францией и Англией. В самой Пруссии Кёнигсберг – это было далекое захолустье, и там были уже комплексы по отношению к Берлину. Вот, то есть сам Кант, он существовал в контексте глубокого провинциализма и борьбы с этим провинциализмом. И он, и пафос, так сказать, его в значительной степени заключался в том, чтобы изменить этот статус. И он постоянно становился на цыпочке, он постоянно там подорожал. То есть там, ну, конечно, мы знаем, что он там использовал какие-то взгляды Юнга, там, то есть, но до, Юма, но до какой степени и что им двигало, это остается, как правило, за кадром. Он подается как такой сентиментальный чудак в личной жизни, который занимался абстрактным мышлением. Но он в известный момент, и него, на его учение было подхвачено германским пропагандистским аппаратом государственным. Оно субсидировалось, оно финансировалось. И цели государства тут были достаточно понятны. Государство хотело показать, что оно умное. То есть Кант в силу ряда причин, может быть сознательно, может быть неосознанно, он создал такую достаточно головоломную систему внешне, которую, допустим, человеку без какой-то математической подготовки и без склонности к абстрактному мышлению достаточно было трудно понять. Возникало ощущение чего-то такого очень заумного, очень головоломного, очень интересного и так далее. Хотя очень многие мыслители относились к Канту и относятся весьма прохладно. Считают его, может быть, даже некоторым фокусником или человеком, который не совсем понимал, что он на самом деле говорит. А государство это было очень интересно, потому что это создавало имидж государства как очень сложной организации, очень интеллектуальной, которая занимается какой-то умонеохватной, так сказать, трансцендентальной перцепцией. А на самом деле государство, любое государство, какое бы оно ни было умное, оно достаточно тривиально и просто в своих основных проявлениях. То есть это некий социальный организм, у которого очень простые задачи. Там, поесть, попить, бороться за свое существование, самовоспроизводиться и побеждать в войне против других таких же государств. В этом смысле существует принципиальное отличие между человеком как социальным существом, допустим, муравьем, потому что муравейник его можно представлять как некоторый организм единый, где каждый муравей является какой-то клеточкой. И, конечно, в целом поведение муравейника оно достаточно целесообразно. Это поведение, ну, скажем, там, низшего млекопитающего по своему уровня интеллекта. Интеллект отдельного муравья это нечто, так сказать, условное, это фикция, это такой робот, просто какой-то клеточный организм. Если брать человеческий муравейник и конкретно человека как такого единого муравья, то интеллект этого муравья он гораздо выше, чем интеллект государства, потому что какое бы ни было умное государство, это некоторый бюрократический механизм, очень медленный, абстрактный, и человек просто за счет того, что у него нет проблемы коммуникации с самим собой и нет проблемы документа оборота, он считает в тысячи раз быстрее, чем считает государство. Какое бы ни было государство умное, оно всегда в себе таит черты идиотизма, и в общем это мышление государства есть, но это мышление такого подростка. Большинство людей гораздо умнее своего государства. А философия создает иллюзию того, что государство гораздо умнее индивидуального человека. Но я имею в виду философии, которая преподается и вещается, так сказать, с кафедры и так далее. Ну вот, несколько так, может быть, абстрактно и без примеров и фамилий я попытался ответить на этот вопрос, но вопрос и сам, согласитесь, очень такой абстрактный, широкий, и трудно на него когда ответить более-менее конкретно. Теперь я перейду к конкретным вопросам. По времени мы вкладываемся.
Да. Можно спросить у публики. У вас время есть, раз сюда пришли? Ну давайте пока да. будем.
Да, пока, да, друг пока, друга. Пока немножко потерпим. Да, давайте, да. Да, дальше.
Найдем контекст.
Да. Значит, первый вопрос. Расскажите о своем понимании философии в бытности студентом и сегодня. Ну, в общем, вот я об этом уже и рассказал, поэтому я это пропущу. Если возможно, расскажите о своей дипломной работе по Платону и Аристотелю. Ну, я сравнивал социальные взгляды Платона и Аристотеля, и в ту эпоху, во-первых, я увидел, что вот достаточно четкое и адекватное восприятие того общества, в котором я нахожусь, дано именно у Платона, у государства. Меня это поразило, потому что, ну, в общем, это, кстати, написано очень давно было, и описывается общество, в котором я, собственно, живу. Общество такого, коммунистическое общество. А с другой стороны, я видел Аристотеля, который тоже писал на социальные темы, на темы жизни в различных греческих полисах. И у него была такой взгляд не столько идеологический, функциональный, сколько рациональный и такой отчасти политологический, наверное. И вот я сразу решил сравнить эти взгляды. Я увидел, что как мне показалось, что вот эта коммунистическая утопия Платона – это и есть некоторое выражение его внутреннего ощущения философии как умирания и смерти. Потому что ведь именно Платон, как философский писатель, создал образ Сократа, человека, который сказал, что заниматься философией – это, по сути, заниматься умиранием и смертью, то есть переходом вот в этот идеальный мир, мир идей, которые существуют вечно, вне зависимости от контекста земного человеческого существования, которое он уподобил существованию в пещере. А учитывая, что тот же Платон сравнивал государство и человека как микрокосм и макрокосм, то очевидно, что идеальное государство Платона, так же как и личность человека, оно должно тоже стремиться к смерти и физическому уничтожению своих граждан. Вот. Ну, для того времени это было, конечно, довольно такая острая тема, хотя я, естественно, не занимался никакими аналогиями. Вот. Ну, защитил этот диплом. Сначала во время защиты мне сказали, что я что-то мало цитирую классиков марксизма и ленинизма, и вообще надо мне все переработать. Ну, я добавил несколько цитат, содержание сократил в два раза, получилось как раз объем, необходимый для обычной дипломной работы, и я защитил ее на пятерку. Вот.
Ну, с второго раза?
Как с первого, то есть не то, что я там где-то остался, там прошло две недели, я время был, со второго, да, наверное. Может быть, я когда-нибудь опубликую, любопытно, но я не думаю, что какие-то у меня были оригинальные мысли особенные, потому что эта идея, она достаточно тривиальна. Там взять Фрейда, стремление к Эросу, стремление к Танатосу и так далее. То есть, она была, может быть, не очень тривиальной в контексте. Кстати, вот Шафаревич об этом тогда писал. У него как раз была работа, и он именно говорил о Платоне в таком стиле. Но мне показалось, что он Платона воспринял как социального мыслителя. То есть он как бы говорил, он его обвинял в этом, чуть ли не как какого-то фашиста, который вот решил там специально мучить людей. А на самом деле тут нельзя говорить, что это хорошо или плохо. Это просто логическое следствие некоторым основам своего мировоззрения. Следующий вопрос. Видите ли вы какие-то возможности для занятия философией в современных условиях, если да, то в каких формах? Ну, опять же, я ответил, по-моему, на этот вопрос. Далее, в одном из старых интервью вы упоминали о возможности написания книги по истории философии в духе Рассела и пособия по философии для учащихся, написанного простым языком и затрагивающего основные смысложизненные проблемы. Какие темы и какие персоналии вы планировали затронуть, какова могла быть структура этих работ, ваше видение истории и философии, основные темы, проблемы, направления и персонали. Ну и на этот вопрос я уже ответил. То есть история философии я бы больше делал упор на историю. На историю, а не на философию. Все-таки при современном преподавании истории философии у нас, и мне кажется, и на Западе выпадает вне философский контекст, а он является основным. Следующий вопрос. Если возможно, расскажите о том, как вы работаете с информацией, прежде всего с текстом, на что обращаете внимание, что наоборот выносите за скобки. Ну, знаете, для любого профессионального философа после 2-3 семестров уже его ничем прошибить невозможно. То есть любую концепцию он воспринимает как не как откровение, а как, ну да, ну вот вы говорите, что ничего кроме вас нету. Там. Ну нету, есть такая концепция. Солипсизм. То есть это не воспринимается как какой-то переворот, там, как в матрице, там, переворот сознания там, и так далее. Такой быт. А что касается работы с информацией, ну, я всегда стараюсь обращать внимание на контекст. Кто сказал, когда сказал. Это очень часто помогает. Хотя, наверное, это не всегда верно. Ваше понимание образовательного процесса, школы, университет в современном мире, возможности его развития в будущем. Мне кажется, все больше будет уделяться внимание самообразованию. Все-таки современное общество можно считать обществом гиперинформации, а, соответственно, предыдущий период можно считать обществом недоинформации. То есть, когда люди были катастрофически недоинформированы. И существовала проблема, допустим, просто книг. То есть люди не могли прочитать нужные книги. То есть сейчас это уже кажется абсурдом, но человек, который в конце 19 века поступал в университет, он в значительной степени поступал, чтобы пользоваться университетской библиотекой, читать там книги. Для эпохи интернета это абсурдное поведение, потому что зачем куда-то ехать, какие-то там, если все это есть в готовом виде, пожалуйста, в любой форме, книги есть какой-то и нет, можно распечатать ее там. Поэтому вот именно помещение, какое-то место, униформа, это все перестанет играть какую-то роль существенную для людей. Скорее, университеты, они сохранятся как университетский образ жизни, кампус, который для молодого человека приятен, интересен, он уходит из семьи, имеет возможность жить отдельно, там, в общежитии. Если это общежитие нормально устроено, то есть не в казарменного типа, а там отдельные коттеджи, то ну что, несколько лет пожить в таком виде, это прекрасно. А университет, как некоторое место, где вот есть истина, и где есть книги там, с большой буквы, это уходит в прошлое. Поэтому, наверное, все больше и большее значение будет придаваться самообразованию и желанию человека самому получить некоторую сумму знаний, то есть будет проблема не столько получения информации, сколько отсеивания ненужной информации, получения правильного фильтра, когда то, чего надо, человек получает, чего не надо, не получает. Это проблема гиперинформационного общества. Проблема не в недостатке информации, а в ее избытке. Следующий вопрос. Ваше понимание кинематографа, наиболее интересные режиссеры и фильмы с вашей точки зрения. Ну, я писал как-то об этом. Почему-то вот с кинематографом как-то я связан. Не знаю, почему я даже сценарий написал. однажды и в киножурнале «Сеанс». Меня почему-то как-то полюбили, иногда печатают. Ну, у меня стандартный набор, там Тарковский, наверное, Феллини, ничего такого особенного нет в моих пристрастиях. Кинематограф интересен в проекции на современное развитие нового синтетического вида искусства и знания, это компьютерный мир. То есть мы можем проследить развитие кинематографа, оно в принципе закончило свое развитие. То есть мы видим, как в начале прошлого века появились первые черно-белые ленты, как постепенно они стали иметь некоторые художественные значения, весьма условные, в виде там раннего Чарли Чаплина, потом появился броненосец Потемкина, то есть стало ясно, что возможен серьезный кинематограф, что это серьезный вид искусства, который может решать какие-то серьезные художественные задачи, обладает, выработался некоторый язык, который позволял в сжатой форме выражать весьма сложные и интересные с точки зрения искусства образы, мысли. И после этого возник классический период кинематографа, который, наверное, вот закончился где-нибудь в 80-е годы. Интересно посмотреть, как сейчас развивается мир компьютерный. Он развивается так же, и мы находимся в самом начале этого пути. То есть мы с точки зрения кино находимся где-то в 1910-1915 году. Мы видим самое начало развития мира компьютеров, когда изображение еще дергается, оно черно-белое, нет звука. И все это в форме достаточно пошлых каких-то там компьютерных игрушек. Но потенциал культурный, на мой взгляд, здесь колоссальный. И история кинематографа это доказывает. Потому что в 1910 году, 1920 году кинематограф это было такое, ну, цирк, кино, то есть такое развлечение для плебса. Кино это не что-то такое серьезное, это скорее такая оперетта, такой, значит, мюзикл там в общем случае. Но оказалось, что это не так. То есть не только так. И последний вопрос письменный. Ваше понимание блогосферы как гипертекстового пространства и компьютерных игр как формы массовой культуры, перспектива развития. Ну, собственно, вот я тоже уже про это немножко сказал. На мой взгляд,
не такой перспектив.
Ну, у вас, может быть, другой взгляд. Я вот мой роман «Бесконечный тупик», он написан в виде гипертекста, хотя он написан в 80-е годы, когда персональные компьютеры еще только начинали свое развитие. И мне приходилось долго объяснять в редакциях, даже в начале 90-х годов, как написана моя книга. Я говорил, что, ну, вы знаете, это некоторый такой первоначальный текст, к которому есть примечание, к примечаниям есть примечание, а к примечаниям еще примечание. Можно возвращаться по отсылкам к исходному тексту, блуждать по этим веткам. В общем, мне приходилось тратить 5-6 минут, чтобы объяснить, что это такое. И люди немножко относились к этому так недоуменно. То есть, ну, перед ними там, может, шизофреник какой-то, там, не знаю. Сейчас достаточно сказать одно слово. Это написано в виде гипертекста, и сразу все ясно. То есть люди понимают, это слово оно вошло в оборот, оно понятно. Но серьезных гипертекстовых текстов их до сих пор нету. То есть моя попытка, она, по-моему, не знаю, она удалась или нет. Может быть, мой роман, он бездарный там, и так далее. Но попытка была серьезная. Попытка создать сложно организованное произведение, философский роман в виде ветвящейся такой, ну, структуры. И, на мой взгляд, совершенно не исчерпывается вот той формой, которую я сделал. Вот если вы не видели, тут даже обозначена она. То есть вот это такая вот схема, видите, то есть все такое дерево. Показаны все примечания, так называемые примечания, на самом деле фрагменты этой книги, их всего 949. они организованы, вот, их можно читать по-разному, можно читать с конца, с начала. Там. И они не хаотично собраны, то есть не в виде просто каких-то формальных, там, знаете, как Коран, там, сделан в виде набора по количеству букв. Можно делать достаточно сложные гипертекстовые произведения, гораздо более тонкие. Вот у меня есть идея создать такой проект написания всемирной истории в достаточно сжатом очерке таком, ну, страниц на 400 всемирной истории, в виде сложно организованного гипертекста, но который будет читаться как монотекст. То есть вначале человек заполняет небольшую анкету. Он пишет, какого он возраста, какой у него пол, кто он по национальности, где он живет, какая у него профессия, ну и сфера каких-то его интересов. Ну, выдается текст, всемирный вариант всемирной истории в соответствии с этой анкетой. То есть, во-первых, любопытное другое отношение к истории, когда человек ведь может шутку, естественно, заполнить не обязательно свою анкету, он может. Да, он может совершенно другую. Он получит два текста, он поймет, как пишутся скорее, учебники по истории. Потому что если мы возьмем учебник по истории Венгрии и учебник по истории Румынии, который описывает историю, допустим, Трансильвании, то мы увидим, что там совершенно две вещи, как бы никак. Хотя это, ну, близкие народы с общей историей там, и так далее. У них просто разный взгляд. В истории не может быть единого взгляда. Допустим, для француза Бородинское сражение и взятие Москвы – это триумф, может быть, трагический триумф, но тем не менее триумф Наполеона. Для человека, живущего в Москве, в России, это один из самых трагических моментов в истории, трагического поражения, гибели Москвы в пожаре и одновременно начало какого-то национального возрождения и начало триумфа, как бы не конец апофеоза, а, то есть совершенно разный взгляд. А реально, ну что такое Бородинское сражение? Допустим, Бородинское сражение с точки зрения русских – это победа, да, хотя они оставили Москву. Они имеют на это право, на такую интерпретацию. Для французов это выигрыш чистый, без всяких бесспорных, и тоже действительно это правда. Они разбили русских, захватили столицу, почему бы нет. А что реально? Реально. Можно найти какую-то третью точку зрения, она тоже будет условной. И вот такая форма такого вот гипертекста, она дает возможность самого понимания, что такое история, что это некоторые области изначально альтернативные, изначально условные. Хотя в этом тексте, если я его действительно напишу, там не будет никакой лжи, то есть я нигде не буду выдумывать какие-то факты. Просто ведь, если общий объем 400 страниц, о чем-то можно умолчать, что-то можно выписать. Если, допустим, это будет читать женщина, ясно, что там надо больше делать упор на, допустим, ну, историю феминистского движения, борьбы женщин там, за права в 20 веке там, и так далее. Для мужчины это, ну, не очень актуально и не очень интересно. Он так понимает, что это важно, да, но его лишним не касается, вроде этого и нет. Да? А ведь, допустим, положение женщин еще в начале 20 века, оно совершенно чудовищно. То есть, если мы возьмем там мужчину интеллигентного, образованного, поместим его в контекст там 1908 года, то в принципе, ну да, какие-то есть ограничения, но в принципе ничего такого. Но для женщины это другой мир. Она попадет на другую планету и столкнется с такими ограничениями, о которых давно уже и думал, забыл. То есть даже где-нибудь в Англии поступить в университет для нее будет совершенно непреодолимым таким препятствием. Там, в общем, так что, ну и так далее и тому подобное. Вот, собственно, я попытался как мог ответить на ваши вопросы и готов, если у вас есть время, настроение, желание, ответите на...
Дмитрий Евгеньевич, как вы относитесь к самому себе?
Кому?
К самому себе.
К себе. Но вообще, я вам скажу, что мои наблюдения и над собой, и над другими людьми привели меня к выводу, что, как правило, человек относится к себе неплохо. Вот. Он себя любит, бережет. И я могу вам конкретный пример вот этого показать. Вот, допустим, все, что касается личной безопасности человека, в этой области он какие-то демонстрирует чудеса предусмотрительности, изобретательности, аккуратности. Ну, допустим, вот машины, да, вот они вот целыми днями ездят и постоянно останавливаются, но они же сталкиваются очень редко. То есть бывает, конечно, но в принципе вот так. Если бы человек не очень себя любил, я думаю, ну, он больше дня бы не проездил, потому что чуть что там. Или вот, допустим, с балконов мало кто вываливается, хотя, ну, вроде бы пару пустяков. То есть человек себя бережет, любит. Вот. Мне кажется, я не исключил.
Поглубже?
Еще глубже. Поглубже. Но, понимаете, ваш вопрос, он такой очень-очень абстрактный. То есть, ну...
Вы ответили, как захотели.
Да, но... Может быть, вы хотели спросить, то есть, нравлюсь ли я себе? Или нравится ли... То есть, удовлетворен ли я своей карьерой, допустим, там, или еще чем-то. И в этом смысле я вам скажу, что я, конечно, человек своей эпохи. Вот, я человек такого социализма, я вырос при социализме. И тогда деньги и материальный успех, они значили... не очень много, хотя общество было очень материалистичным. Оно было зациклено на материальных каких-то благах, но в состоянии такого всеобщего дефицита сами по себе деньги, они значили не очень много. Гораздо больше значило положение человека в обществе, личные связи, какие-то контакты. То есть так вот просто, если у человека есть деньги, он не мог купить хорошую колбасу, он должен был дружить с человеком, который сидит на этой колбасе, вот ее распределяет. Вот. И поэтому даже из чисто утилитарных целей люди не обращали большого внимания на какие-то внешние проявления. Вот это. Им гораздо было интереснее не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей, но у которых можно занять по 100 рублей. Ну, как? И, конечно, я не... Уже поэтому никогда не придавал большого значения материальной стороне жизни. И в этом смысле, наверное, с точки зрения молодого поколения, я живу как-то чудовищно, потому что у меня нет каких-то денег, там, я снимаю квартиру в Москве, хотя это родной мой город. И, ну, так получилось просто в силу каких-то личных обстоятельств. Но когда мне нужно что-то, вот откуда-то из ничего, что надо, появляется. Вот, допустим, ну вот появились деньги на собственное издательство. Я говорю, нет денег. Ну вот появился человек, говорит, Дмитрий Евгеньевич, вот почему вы не можете издавать свои книги? Я ему говорю, ну вот никто не издает. И... Он говорит, ну есть же читатели, им интересно. Я говорю, ну вроде есть, да. Говорит, ну давайте вот я вам помогу, и как-то сколько нужно там. Ну, конечно, в разумных пределах. Но я ему сказал, и вот книга есть, она вышла. То есть, это, как правило, в жизни вот так получается, что... Хотя я и не просил, не искал, ничего. И все равно получается, что в нужный момент появляется какой-то выход. Поэтому...
Вы да. Начали писать тупик молодым человеком, а теперь уже к 50 годам, там что-нибудь впереди просветляет, понимаете?
То есть виден ли свет в конце туннеля? Да? Вы знаете, вот бесконечный тупик, он уже бесконечный. То есть это тут нет ощущения краха. То есть тут есть такой крах, но одновременно такое освобождение. Кстати, тут есть катарсис, мне кажется. И в этом смысле, ну, для меня, я не знаю, насколько, эта книга достаточно светлая. То есть это книга, написанная молодым человеком, у которого есть какие-то мечты, фантазии, надежды на лучшую жизнь. И, по-моему, все это осталось. То есть я до сих пор, хотя мне уже осталось немного, наверное, но я надеюсь, что как-то. И если бы я так себе представляю, что если бы вот я на машине времени попал в период, тот, в период написания этой книги, встретился бы с самим собой и сказал бы ему о своей будущей жизни, что вот, ну, вот ты напишешь эту книгу, вот дальше вот так будет, так, так, то вот этот человек, которого, конечно, уже нет, который писал эту книгу, он давно исчез, он был бы рад очень. Потому что в момент написания книги была проблема, что вообще хоть кто-то это прочтет. Хотя бы один человек прочтет. А оказалось, что прошло довольно много людей, и больше и не надо. Так. А конечно, как просто, как такой маленький человечек, каким мы все являемся. Конечно, мне кажется, что мало, надо больше, больше всего, больше, больше. Но это хочется, но не очень, знаете. Вот в чем одна из проблем как раз марксизма? В том, что, конечно, есть такая ситуация, когда проблемы вот материального существования, они являются проблемами жизни и смерти, когда элементарно не хватает еды, не хватает физически, не хватает воздуха там где-то в замкнутом пространстве, человек тонет. Вот. И он действительно превращается в какое-то животное, которое борется за существование, готово порвать своего ближнего, там, инстинктивно, даже не понимая, что он делает. Но когда что-то удовлетворено, на такой потребности, что вот на таком уровне, что вот человек все-таки имеет кусок хлеба физически. Ему, конечно, хочется вот теперь уже не хлеба, а курицы. Да? Но курица ему не хочется уже так, как хлеба. То есть он, может быть, камнем по голове человека ударит, который есть курица при нем, но уже вот убивать его он как за кусок хлеба не будет. А если уж он кусок курицы съел, то вот уже за бутерброд с икрой он уже явно никого не будет. Ну, плюнет в лучшем случае вот на этот бутерброд, и все. То есть в этом смысле материальные потребности, они, конечно, расширяются до бесконечности, но чем больше они расширяются, тем меньше давление социальное. Так, как вы думаете, почему такой оглушительной славы, как Фридриху Ницше, не досталось его предтече Максу Штирнеру, которого вы цитируете в «Бесконечном тупике»? Нужен он современности. Это, между прочим, очень такой внешний такой какой-то вопрос, даже немножко не совсем такой понятный, а по сути он очень глубокий, действительно, вопрос. Ведь Ницше, он в известный момент попал как такая горошина в огромный такой маховик или огромное такое какое-то колесо или мельницу или просто агрегат какой-то гигантский пиар. То есть он оказался очень выгоден для общеевропейского пиара в самом конце 19 века. И его пропагандировали люди не потому, что были потрясены его какими-то там поэтическими текстами, какими-то аллегориями, там, сравнениями, были очарованы его там языком или глубиной его мышления. А он оказался, с одной стороны, очень востребован для официального немецкого пропагандистского аппарата создания такого образа романтического гения, романтического титана, немца, который, в отличие от все-таки Гегеля или Канта, может быть переведен на другие европейские языки нормально и восприниматься там как, ну, популярный текст. Потому что, конечно, мы не очень себе это представляем. Все-таки марксизм, он связан с Гегелем, с немецкой классической философией, поэтому нам кажется, что немецкая классическая философия – это такая вещь, которую во всем мире там читают, допустим, в Англии считают, что это просто сумасшедшие какие-то. Если вы почитаете, допустим, Бертрана Рассела, что он пишет о Канте там, или Гегеле, то это просто вот такая серия плевков каких-то. С другой стороны, для огромного пропагандистского аппарата Англии того времени Ницше был очень выгоден как образ такого крейзи немца. То есть, что немцы это такие шизофреники, какие-то больные сифилисом мозга, которые что-то там... Вот. И вот как это не смешно звучит, вот именно вот эти, так сказать, два огромных маховика государственных, они вступили в резонанс, и Ницше, хотя он, конечно, поднялся наверх не случайно, действительно выдающийся мыслитель и так далее. Но если бы не было этого случая, он и не был бы, конечно, таким человеком, что там слово Ницше, это, знаете, это же символ Ницше, это N в круге, то есть это ну, Наполеон такой, да. Этого навряд ли. Поэтому Макс Штирнер, ну, он возник в период, когда, да, популярно, интересно, но он не был так востребован. То есть это именно пересечение личной философии, потому что Ницше это такой личный, субъективный философ, Диоген, в бочке. И вдруг оказалось, что вот эта бочка, она очень выгодна для фирмы, которая изготавливает бочки. О, нормально. Тут же лейбл, значит, Диоген в произведении. Уже Диоген разъезжает в Мерседесе. Ну, это, правда, не получается, он умирает, но его дети, там, внуки, они уже упакованы, как сестра Ницше она была. Вот, поэтому, да, это вопрос такой, трагикомический вопрос. Считаете ли вы ваш сценарий «Друг утят» антиутопией? Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого жанра? Ну, кто не знает, «Друг утят» — это такой киносценарий, который был опубликован в 2002 году в «Новом мире». Я его написал по просьбе режиссера Меньшова. Ну, сразу его предупредив, что навряд ли он его заинтересует. То есть он мне заказал сценарий, я сказал, что я напишу, но это не совсем в вашем, так сказать, стиле. Хотя, ну, для человека, который снял «Ширли Мырли», он мог вполне «Друг утят», в общем, экранизировать. То есть какой-то шанс был, но действительно он не смог этого сделать. Антиутопия, ну да, хотя говорят, что антиутопия классическая, она исчерпана. Я бы назвал бы это скорее антиквазиутопией. Потому что там так построено, что начало классической антиутопии, то есть там описано будущее Москвы 2101 года, когда Москва превратилась в какой-то там лунный пейзаж, такую сеть радиоактивных кратеров каких-то, люди живут там на глубине там, километров, в шахтах каких-то. Но потом оказывается, что это лишь такая прелюдия, как сказки про Колобка, что вот жили-были там, значит. Дальше идет уже Колобок. А Колобок — это наша современность и обычные люди, которые живут в наше время. И никакой антиутопии нет. Они просто играют в компьютерные игрушки. И показано, как вот некоторое отклонение траектории развития общества, оно через 100 лет может привести вот к такому фатальному результату. Причем показано не столько внешняя канва событий, сколько изменение психики, сознания людей, которые при помощи вот этих компьютерных игр получают возможность как бы накачивать в себе, качать в себе вот такие мышцы, нервы профессиональных убийц, или там, профессиональных дипломатов, профессиональных политиков. Причем они сами этого даже не понимают. Ну, вроде как, допустим, ребенок, там, подросток занимался гантелями, бодибилдингом, там, ему это нравилось, и он никакой себе цели не ставил. В конце концов, он превратился в такую гору мышц, которая случайно зашибла там, учителя, он умер. Там, примерно так. Кем вы себя ощущаете в первую очередь, философом или писателем? Ну, по обстоятельствам жизни я себя ощущал философом. То, что как-то так получилось, что моя сознательная жизнь, там где-то 15, 16, 17 лет, она очень сложные ситуации проходила. Например, ну, был очень тяжело смертельно болен мой отец, он у меня на глазах просто умирал и умер, очень страшно. Это, конечно, такой накладывало отпечаток излишней взрослости на меня и заставляло быть таким философом, то есть относиться ко всему в мире в достаточной степени извините за тавтологию, философски. А писателем, наверное, и у меня есть некоторая склонность была с детства к философии, хотя и вплоть до окончания школы совершенно не планировал быть профессиональным там философом. Потому что я по своему детскому опыту такой был всегда резонер, то есть я был такой мальчик подвижный, веселый, но очень любящий что-то объяснять, рассказывать. И рассказывать не скорее какие-то фантастические истории, хотя это тоже было, а вот такие рациональные, что вот недавно в слове научная фантастика, которое мне нравилось, больше привлекло слово научная фантастика, что вот там все по науке. Там. Я был таким резонером, и таким резонером, в общем-то, и остался, поэтому, когда я знакомлюсь с девушками, я сразу им говорю, что предупреждаю, что я резонер. Не обращаю внимания, я буду тебя учить жизни и так далее. Это просто такая, ну, типа, дефект личности. Вот. Будем над этим вместе подсмеиваться. Ну, мы там, как правило, и подсмеиваемся. Вот. Хотя, с другой стороны, это привело к тому, что я всю жизнь подсмеивался, а до сих пор такой одинокий философ как бы и есть. Писателем я понял, что я писатель очень поздно. Где-то мне было лет, наверное, 35 или там. Мне дали какую-то литературную премию второстепенную. За лучший рассказ года, какую-то вторую или третью премию. И момент присуждения этой премии, я вдруг понял, а почему мне дают эту премию? Наверное, потому что я писатель. Если я писатель, значит, наверное, так оно и есть, то, что все сходится, премию дали. Я подумал, я же действительно писатель, наверное. Я понял, что я жил-то не так. Значит, нужно было как? Рестораны, ЦДЛ, там. Вот. А я жил как философ. Так что, а теперь я не знаю, я, наверное, полуфилософ, полуписатель. Почему вы считаете Пушкина первым русским философом? Ну, я не знаю, я там, где-то я так писал, да, я уж не помню, что там говорил. Пушкин, конечно, это отличие Пушкина, это очень хорошо видно, когда подряд читать его произведения и письма, просто хронологической последовательности. Он был человеком очень умным и рациональным, что для поэта, ну, в достаточной степени странно, потому что сам Пушкин говорил, что поэзия должна быть там глуповатой там, и так далее. Вот. Он мыслил очень... И причем, конечно, он разбрасывался, вел себя часто очень нелепо, и его эта смерть и дуэль, она была в достаточной степени странной, потому что, ну, в то время, в его эпоху, вот так себя люди не вели. То есть не стрелялись люди, у которых там несколько детей, которым уже там под 40. Там. Это было поведение там, какого-нибудь холостяка, который там, ну, офицер молодой, да, он там дуэли постоянно. А тут вроде отец семейства, уже там седой человек, там пожилой, там, 37 лет это тогда считалось. Вдруг как мальчишка там что-то. Но как только его смертельно ранили и привезли домой, и он понял, что он умирает, то вот в этой страшной трагической ситуации, когда можно потеряться и вообще непонятно, что делать, он очень рационально мыслил. То есть он сделал несколько четких, ясных действий, заявлений, которые вывели семью из-под какой-то немилости властей, обеспечили средства к существованию, ему простили все долги и так далее. Он велся очень рационально, как именно отец семейства, который умирает, который оставляет, в общем-то, понимает, что оставляет семью без средств к существованию, в очень двусмысленной политической такой ситуации, потому что он лично нарушил запрет царя на дуэль с нравится то, что он обещал там и так далее. Вот. Но вот это поведение, конечно, человека совершенно не поэт. Это поведение такого трезвого, умного. И когда говорят о Пушкине, почему-то все время это забывают, больше упирают на то, что вот он такой африканец, там, эфиоп, но в нем столько же было эфиопской крови, сколько и крови немецкой и датской. То есть он такой европеец был, в общем-то, европеец, рационально мыслящий и неожиданно умный для такой, для русского человека, довольно такого, в общем-то, мягко выражаясь, безалаберного существа. Есть ли сейчас философия в развитых странах Англии, Германии, США? Я думаю, только вот в государственном смысле, то есть как некоторый элемент государственной культуры. Он важный, нужный, полезный, но все, что касается свободной философии, по-моему, там на уровне какого-то андеграунда, цыганщины какой-то. Еще. Насколько философия опирается на филологию? Ну, думаю, в такой же степени, в какой она опирается на математику там, или на физику. То есть философия, она стилизует, это стилизация. То есть она использует филологию как вид философской стилизации, как это делал Флоренский.
Наоборот.
Насколько вам близка философия солипсизма? Так. У меня нет философии как какой-то такой четкой концепции. Я же не защищал там официальную диссертацию, не излагал там какие-то свои взгляды, не пытался их стилизовать в виде такой государственной системы. Наверное, ну, мои взгляды можно считать таким трагическим рационализмом. То есть я опираюсь на разум, на мышление, на логику, но, с другой стороны, понимаю всю ограниченность человека как мыслящего существа. То есть человек – существо достаточно интеллектуально слабое, он постоянно ошибается. И особенно глупость человека видна на примере великих людей. Вот был замечательный индийский математик, к сожалению, не помню его имя, что сложное, такое сложное индийское имя.
Рамануджан.
Вот, да.
Рамануджан.
Да, он приехал в Лондон, его пригласили, он там некоторое время жил. Действительно блестящий математик, до сих пор люди там поражаются, и что-то до сих пор там еще находят в его рукописях. Это было где-то начало века прошлого. Вот. Но у него была одна проблема. Он не понимал, что одеяло можно использовать в виде покрывала. Потому что в Индии там спали просто на одеялах. Там. А в Англии было довольно холодно. Да? Ну, он простудился и умер. То есть это именно вот типичная биография гения. Да? Человека, который совершенно не в состоянии, потому что он не может просчитать все. Он человек, который зациклен на абстрактном мышлении, он не видит каких-то элементарных вещей. Он более глуп, чем обычный человек. Хотя и обычный человек совершенно не умен. Каких авторов вы планируете, хотели бы публиковать в своем издательстве? Ну, я хотел бы, конечно, себя публиковать по мере необходимости и возможности. Но если какие-то будут интересные авторы, я готов. У меня есть некоторые предложения. Мне бы хотелось публиковать каких-то людей, наверное, как любому издателю, интересных, но малоизвестных. И здесь, и на Западе. Вот. Ну, есть несколько фамилий уже в списке. Я не буду их раскрывать, но надеюсь, что-нибудь издам. По крайней мере, средства для этого пока у меня есть. О Розанове говорят, подменяет логику образности. Может быть, поэтому вы больше писатель, чем философ. Вы знаете, Розанов, он все-таки философ. Он написал первую работу о понимании. Это такой большой труд, там схемы какие-то. Он переводил Аристотеля. Вот он такой, причем, понимаете, одно дело изучать философию сейчас, другое дело в конце 19 века. То есть там люди действительно изучали если что, они что-то изучали, они изучали. Вот я помню впечатление мое, когда мне было лет, наверное, ну, года 22. У моего товарища была большая библиотека философская, по-моему, на немецком языке. И вот я увидел, ну, там листал у него, читал какие-то, так сказать, книжки там, но не столько, так сказать, ощущением, потому что я, у меня полный идиотизм к языкам там, а просто интересно было вот подержать в руках все это, как это все выглядит. Я увидел какой-то немецкой энциклопедии по античности. Это том или несколько толстых, даже несколько, 3-4 толстых тома вот таких, написанных мелким готическим шрифтом. Без картинок, без всего. Но дело не в этом, а в том, что на полях вот этой старой этой ручкой перевод, все поля были исписаны какими-то комментариями на немецком языке. То есть это такое впечатление, что вот человек вот взял первый том, да, окунул, и вот он читает, значит, энциклопедию, и там у него какие-то замечания, вопросительные знаки, где-то он что-то дополняет. То есть это, ну, робот. То есть это представить, что вот современный человек будет так писать, это очень трудно. Все-таки это было поколение невротиков, то есть людей, для которых все-таки в университетах тогда еще царил такой вот монашеский дух, вот человека, который целиком погружен и целиком занимается чем-то одним. Поэтому, конечно, Розанов, он окончил гимназию и так далее, и он понимал, если он занимался историей философии или богословией, он, уверяю вас, все, что надо, делал, он учился, он хорошо. Вот. А образность это уже вторичная, это не подмена логики, это скорее иллюстрация. Кстати, ну, я не пытаюсь себя сравнивать с Розановым в смысле уровня, но люди иногда на это покупаются вот в интернете. Потому что я иногда это очень говорю так разболтанно, вроде бы шучу, там что-то, какие-то аллегории привожу, пример. Они думают, ну вот сейчас Голковский, да, вот он пошутил, мы пошутим там. И постепенно они сталкиваются с каким-то, вот, как, знаете, человек играет в шахматы с другим человеком, он не знает, что он гроссмейстер, а то он ему там что-то так вроде бы поддается немножко, и каждый раз он проигрывает. А потом человек начинает уже настолько бояться меня, что когда я действительно какую-то глупость пишу, он уже даже не понимает, что это. Он думает, ну уже не просто так, ну явно вот. Мастера вот как-то поддается гроссмейстеру, наверное, что-то за этим кроется такое. Вот, то есть я иногда говорю образно, но мне очень схематическое мышление. Ну вот, собственно, там и видно, да, вот это Голковский, вот что такое Голковский. Это цифры, схема, там, такая логика. Может быть, в вашем будущем романе основным приемом будет аллаторика. А что это такое? Новое слово. Как приятно общаться с интеллигентными людьми. Можно новое слово выучить такое.
Прием музыкальный сначала был, когда выбрасывается определенный набор тактов, которые нужно сыграть, ну и какие-то литературные тексты, которые в произвольном порядке можно было читать.
То есть слово аллитерация из...
Аллеаторика.
Просто тут как-то непонятно. Это... Ну, я о будущем романе вам уже сказал. Это история, всемирная история. Вообще, мне хотелось бы написать, как это ни парадоксально, в моем возрасте мемуары. Все-таки это рано. Но скорее не мемуары, а историю своего детства и своей юности, но показанную не в виде каких-то фактов. Я говорю, что они тривиальны, и чего тут все уже написано в тысячу раз лучше меня, великими писателями, зачем ломиться. А личная моя биография, она мало кого интересует, я в конце концов там не Путин, там, кто я. Не Киркоров. Вот. А показать биографию через впечатление от литературы и искусства, детское впечатление. То есть, допустим, вот пойти в библиотеку, взять подшивку журнала «Веселые картинки», найти те номера, которые я читал в детстве и рассматривал, и что я об этом думал, а потом попытаться вспомнить контекст вот этого. И поскольку у меня мышление такое литературное, то вот именно вот это и может... То есть если вот Пруст, он исходил из каких-то там чуть ли не тактильных впечатлений детства и потом пытался выстроить, то здесь речь идет такое как бы детство редактора журнала, который вот все через периодику пытается установить периодичность своей жизни. Ну, это, конечно, сложно описывать, это, может, я что-то нелепо говорю, но внутренне я вижу, что это было бы, если это бы удалось, это было бы интересно.
Так. Список, там уже все отвечено.
Да? Да, будем считать, да. Дальше. Как известно, в СССР, помимо официальной советской литературы, был огромный пласт литературы подпольной, которую никуда не пропускали в печать. К примеру, и таким авторам, а к примеру, к таким авторам можно отнести Аксенова, Войновича, Довлатова, Венедикта Ерофеева и так далее. Ваше отношение к этой литературе? Видите, оно на самом деле... Вот, допустим, Войнович, он писатель совершенно официозный, на самом деле. Он типичный член Союза писателей. Вот. Но в известный момент он вступил в конфликт с режимом, и себя ему противопоставил, а потом снова вписался в эту, так сказать, среду. И я не думаю, что он был представителем андеграунда. Аксенов, ну, в большей степени да, но тоже, это скорее стилизация. Довлатов, вот, пожалуй, Довлатов, он все-таки наполовину деятель такой, да, контркультуры. А Венедикт Ерофеев – это полностью такой контркультурный, конечно, человек. Но опять, контркультура не значит не культурный, потому что, насколько я понимаю, у него было филологическое образование, и он был человеком очень, как раз очень культурным, потому что он ведь... создал, ну, допустим, антологию поэзии, поднял, насколько я помню. То есть он к каждому дню подобрал стихотворение из русской классики, 465 дней, то есть это очень высокий уровень культуры, причем хорошие стихи, очень трудно найти стихи, но там разные, чтобы они подходили под время года и именно были посвящены именно не какому-то общему там осеннему настроению, а именно описывали там природу и так далее. Вот. То есть, конечно, он был человеком, ну, тяжелым пьяницей там и так далее, но это разрушенное сознание филолога было, а не алкаша какого-то изначального, не грузчика. Ваше отношение к этой литературе? Ну вот я не вижу, что это нечто, некоторое противопоставление советской. То есть она четверть советская, наполовину советская. Советскую тоже можно считать там полусоветской, четверть советской. В ту эпоху, конечно, это было очень четко определено. Разрешают, запрещают, но сейчас уже другой... Конечно, я в то время пытался читать и читал все это иначе. Допустим, Войнович сейчас читается, но... Более-менее, там, допустим, вот Шапка его, я думаю, интересно до сих пор. Другие вещи, может, не так интересно. Но, конечно, когда во время учебы на философском факультете, там, читаешь его, мы читали его, причем человек принес, рукописью было, то есть человек слушал по радио «Свободы» текст, он его конспектировал один к одному и потом принес, мы читали, он вслух читал там. Вот, все хохотали, там, например, размышления там, такого местного грамотея о том, что вот, и Чонкина о том, что вот почему лошадь не превратилась в человека, она же работает, а по Энгельсу, значит. И вот там преподаватель Диамата что-то говорит, а ему там руку и спрашивает, ну а как вот лошадь, она же там всех охочет. Это было такая шалость студенческая, это было и весело, и интересно, и в этом было какое-то обаяние. А сейчас Войнович — это старый такой человек, член эстаблишмента, которому жмет руку президент, там, ну, в общем, не вижу разницы с официальной и неофициальной литературой. Получается, что успех философии в смысле его признания обществом в большей степени зависит от того, насколько вписывается его философия, успех философа, да, насколько вписывается его философия в культурный контекст. То есть философа должны взять в оборот, в кавычках, какие здесь перспективы бесконечного тупика. Я думаю, гигантские, потому что это ведь гипертекст. Там можно вытянуть чего угодно и превратить в элемент государственной идеологии. А вообще, конечно, я писал эту книгу в период, когда у меня был очень большой дефицит общения с людьми. И мне хотелось написать такой открытый текст, чтобы можно было бесконечно обсуждать, там, что-нибудь объяснять, рассказывать. То есть это такой, на мой взгляд, рай для филолога, да и для историка философии, потому что там очень много каких-то аллюзий, реминисценций. Вот. И для образованного человека в своей области, как раз специалист, он там увидит много того, чего не видят обычные люди, средние читатели. То есть там такой зашифрованный достаточно текст. Иногда он расшифровывается в тексте же, иногда нет. То есть его интересно комментировать. И в этом смысле, конечно, я думаю, это такой рай для написания курсовых работ, дипломов там, и так далее. Так что я такой перспективный государственный мыслитель официально, с погонами там. Но пока другие придерживаются другой точки зрения. Кто, по вашему мнению, является основным участником и организатором государственного переворота в феврале 17 года? Но это, может быть, вопрос, не связанный с темой нашего обсуждения, но в интернете я веду блог, и в этом блоге я этой темы касался, так что вопрос, в принципе, достаточно осмысленный. Я не буду говорить как-то что-то, о чем-то конкретно, я об этом тем более писал, скажу только, что в этом смысле, я думаю, меня поддержат и современные власти вашей республики, что вообще переворот государственной революции невозможен без какой-либо помощи извне. Потому что силы государства, они настолько велики, что невозможно себе представить какую-то частную силу, которая в состоянии, вот, даже в период кризиса, свергнуть господствующее. Ну, вот так устроен репрессивный аппарат, полицейские, военные и так далее. Люди, которые наверху находятся, они контролируются тоже, и они, как правило, не заинтересованы в этом перевороте, они сами первые от этого страдают. Поэтому все революции надо искать другие государства, которые ими финансируют. Кому выгодно реально? Ну, если брать вот февральскую революцию, так оказалось, по исторической иронии, и это трагедия России, что переворот был выгоден всем. Он был выгоден и немцам, против которых мы воевали, понятно почему. Но он также был выгоден и странам Антанты, потому что война фактически была уже выиграна, а вступление в войну Соединенных Штатов, оно уже и дебилу было, как было понятно, кто выиграет. Вот, вполне могли без России обойтись. А Россия, если она бы выигрывала войну, она бы устанавливала полный контроль над Восточной Европой, над проливами. Вот. И пришлось бы очень сложно, потому что одно дело иметь в виде такого гегемона Америку, все-таки страну, которая находится за океаном, и другое дело видеть такого мирового гегемона на пороге Европы с огромной армией и в то же время невраждебного Европе, ведь тогдашняя Россия — это была частью Европы. Ведь русский царь был двоюродным братом короля Англии и одновременно двоюродным братом германского императора. То есть это просто одна семья. Вот так.
Извините, он еще был выведен российской аристократией.
Ну, нет, ну, там какой-то части, может, он был выгоден, но это все-таки нельзя сказать, что это все аристократии были выгоден. То есть, в конечном счете, конечно, февральская революция – это дело рук не русских людей, им как раз это было совсем невыгодно. А поскольку те люди, которые организовывали переворот этот, они в значительной степени до сих пор управляют рядом европейских государств, то, соответственно, и никаких текстов серьезных. То есть, допустим, про германское, ну, где Германия проиграла, вроде про германское влияние, и оно описано. Как немцы реально финансировали, там, Ленина, там, есть документы и так далее. А как англичане и французы, пока так, домыслы, сваливают все на несчастных евреев, что они вот тогда, значит, специально зачем-то, по каким-то целям это делали, но это все такая социальная фантастика. Потому что тогда еврейского государства не было, да и сейчас оно карликовое, а Франция и Англия были огромными империями, своими возможностями и так далее, и так далее. Сталкивались ли вы с таким феноменом, как белорусская философия? Если да, то ваша оценка. И вот сейчас сталкиваюсь, я надеюсь, так сказать, вы частично являетесь философами, задаете вопросы. Можно сказать, это как раз момент столкновения. Мы и видим, что из этого получится, может быть, искра какая-то Божья будет. Что вы думаете о психоистории, общечеловеческих ценностях, ренессансе традиционализма в 20 веке? Ну, я уже писал, говорил сегодня, да, что существует философия как государственная риторика такая, да, общечеловеческие ценности, люди доброй воли, там, то есть, ну, это... Вот такая философия служит частью такой вот либеральной фразеологии, которая вовсе не бесполезна. Она нужна, она является таким, может быть, цементом, который общество консолидирует. Но это, на мой взгляд, это не то, что на самом деле является философией. Это риторика. Кстати, вот русская идея, русские очень не любят риторику. Они считают, что-то назвать риторикой, значит, это ложь, обман, там, пропаганда, ничего подобного. Риторика – это, скажем так, естественные человеческие декорации. То есть нельзя жить, все время думая, что Земля – это шар. Да, то есть, ну, действительно шар, да, но если мы сейчас представим, что мы сейчас на шаре, да, то есть время думать, что мы ходим по шару, там, то человек сойдет с ума. А если мы еще представим, что над нами там бесконечность, да, поэтому человек живет в каких-то обычных житейских таких декорациях. То есть у него маленькая квартирка, там занавесочки, коврики, там слоники, ему там приятно, хорошо. А то, что эти декорации, они загораживают бесконечность, ну, нельзя, то есть. Это нормально. Человек не предусмотрен, он не рассчитан на существование бесконечности, он сам конечен. Правда ли, что единственным актуальным живым философом в России является Е. Головин? Вы знаете, чудовищно, я не знаю, кто такой Е. Головин. Наверное, то есть единственный философ, и его. И я его не знаю. Увы. Я оторван, к сожалению, оторван я от современной всей философии. Я же говорю, что я порвался от этой. И я оторванный от литературного процесса. Я мало чего читаю современных. Ну, недавно вот у меня такой клуб есть в Москве, клуб жижистов, значит, пользователей живого журнала. Мы каждое воскресенье собираемся, там беседуем в ресторанчике, иногда гуляем. Вот гуляли в парке Сокольники на прошлой неделе. И там есть один такой странный немножко посетитель нашего клуба, который все время какие-то у него идеи, какие-то культурные программы. Он говорит, ну давайте вот поедем куда-то в Абрамцево, там какой-то день музеев, будем ходить, смотреть картины бесплатно, там куда-то за город. Я как-то пытался его остановить, что смысл клуба не в том, чтобы какая-то была культурная программа, а что смысл клуба в самом клубе. Но этого не понимал. Я ему привел такой пример. Я говорю, ну представьте себе, вот Достоевский. Он сидит, пишет какой-то роман. Вы к нему приходите и говорите, ну что ты сидишь в четырех стенах, какая должна быть культурная программа. То есть должен как-то, так сказать, приобщаться к искусству. Там. Вот концерт Балалаишников какой-то есть. И тогда он так задумался, говорит, Да, может быть, в чем-то вы и правы. Ваша версия трактовки суверенной демократии. Ну, знаете, когда был взрыв на Чернобыльской АЭС, было маленькое сообщение, оно было такое в одну строчку, что уже само по себе было настораживающе, потому что так, самое маленькое сообщение, там лента ТАСС, там четыре строчки, это всего одна строчка, это уже было как. А было написано, произошла авария на Чернобыльской АЭС, фактически погибло два человека. И вот слово «фактически» заставило как-то волосы дымом встали, сколько же там погибло на самом деле. Поэтому как-то демократия, какая-то еще суверенная демократия, слово «суверенная» оно заставляет так подумать, чем же суверенная от обычной демократии отличается. Было еще общество реального социализма, да, реальный социализм, то есть такой взрослый, настоящий, не то что там сказочки, то все, а вот как, да, реально. Насколько актуальны в начале 21 века Карл Шмидт, Эвола, Юнгер и другие? Ну, как вам сказать, вот все эти люди это тоже такие маленькие Ницше, то есть, ну или скажем, Маяковские, да, вот Маяковские это прекрасный, замечательный, гениальный русский поэт, который нашел какую-то другую форму поэтической речи. Ее стал использовать очень хорошо и замечательно. Но одновременно это совпало с нуждами государства и с каким-то, так сказать, госзаказом. Да? Причем до революции это было не востребовано скорее. Хотя он пытался встать на какие-то государственные там рельсы, рисовать эти антинемецкие агитки во время войны, но еще так, как все это было кустарно. А после превратился в такой госзаказ все это. И он стал в этом смысле, конечно, он совершенно не актуален. Не актуальны и этого Маяковского какие-то там призывы, там строить социализм и так далее. Но стихи его остались, я думаю. Там Эвола, когда он был частью элементом фашистской пропагандистской машины какой-то там, он устарел, неинтересен, не нужен. А как некоторая форма такой поэтического осмысления каких-то реалий, там, культурных тогдашнего времени, да, интересно. Но мне лично вся эта... Она для меня, понимаете, в период молодости была как-то интересна, вся эта философия, но именно за счет своей такой двойной запретности. То есть не просто западная такая какая-то философия, а еще и западная такая вот, той части Запада, которая проиграла в войне, там, и так далее. И с точки зрения культурологической, конечно, все это интересно читать и так далее, но какое-то содержание, ну, есть Дугин, но это массовая культура такая, по-моему. То есть опять все это, как бы, он хочет быть востребованным государством, да, то есть там дотации, фонды, кураторы, там, евразийство, это все. Смешно, то есть когда, допустим, государство финансирует историю, изучение истории античной философии, это понятно. Даже если это, так сказать, ошибка и так далее, существует античная культура, она основа культуры мировой, и изучение там такое схоластическое по пунктам Аристотеля, оно никого глупее не сделает. Это, в любом случае, деньги не на ветер. А взять какого-нибудь парадоксального там, маргинального человека и его изучать, как там пытались даже Голковского изучать и белорусском, значит, этом университете на филологическом факультете, я думаю, наверное, это ошибка, потому что такой Голковский, это так. Это же не классическая русская литература, лучше Чехова изучать. Значит, ну, можно, конечно, но как от избытка, то есть нет недостатка, от избытка. Любая антиутопия связана с, может быть, я просто мелко.
Я разбрусь, а вы не
да. Ощущаете ли вы себя писателем-постмодернистом? Насколько близки вам постмодернистские стратегии? Я классический русский писатель-реалист. 100%. Хотя я использую новые формы, но было бы смешно не использовать там, допустим, ясно, что если бы Толстой жил в середине 20 века, наверное, он какой-нибудь киносценарий бы написал, почему бы нет. Вот. Я очень рационально мыслю, и мышление мое, оно схематично, рационально, и художественные произведения, которые я пишу, они все написаны в традициях, на мой взгляд, если я ошибаюсь, классической русской литературы. То есть все действия людей замотивированы, как бы они ни были фантастические. В общем, допустим, Достоевский мог описывать фантастическую ситуацию идеологического убийства, хотя оно могло быть и реальность, даже, говорят, и было. Вот. Но все действия Раскольникова, там, Порфирия Петровича, и так далее, они все очень рациональны. То есть там показано психологически, почему Раскольников действовал так, почему не так, что он этим хотел сказать, что хотел сделать Порфирий Петрович, почему в этой ситуации он именно так. Там все очень рационально объяснено. То есть там нет какого-то такого царства абсурда. Наоборот, все очень просчитано, очень рационально и показывает практическую складку человека, который это писал. Все-таки Достоевский, он хорошо знал жизнь. Он был и на каторге, там, и с солдатом. Вот. Он смог сохранить до конца жизни какое-то такое прекраснодушие, идеализм, стремление к каким-то высшим там, чувствам, но одновременно он был очень трезвым, рациональным человеком. И, кстати, все русские писатели, это парадоксальность, они все трезвенники. Они все трезвенники. Хотя русский народ очень любящий пить. Но даже Горький, в общем-то, он просто положен был быть по статусу алкоголиком. Ничего подобного, там, бокал вина легкого французского мог выпить, так сказать. Пьяного Гоголя невозможно себе, там, Толстой, там, и все люди совершенно трезвые. И русская литература, она трезвая. И вершина русской литературы с точки зрения рационального такого осмысления – это система Станиславского, по которой построен классический западный кинематограф, Голливуд. Там. Когда есть герои, есть их полная замотивированность, и каждый, даже второстепенный персонаж на съемочной площадке, он может объяснить, почему он одет именно в такую одежду, почему он произнес эту фразу, что он этим хотел сказать, зачем, почему. Никакого тумана, никаких аллегорий, никаких там непонятностей, ничего этого нет и быть не может. Я вам скажу более того, что в большинстве случаев, на мой взгляд, может быть, это взгляд человека крайнего рационалиста, но вот всякого рода художественные такие кунстштюки, они прикрывают художественную беспомощность. То есть, когда человек не может правильно, рационально объяснить сюжетный поворот, он нагнетает такой туман, там, лирику, то сё, вот, мистические голоса, там, бог из машины и так далее. Это художественная беспомощность. Все должно быть само собой. Так же, как мистика жизни, она проявляется в обычных жизненных фактах, а не в каких-то мистических явлениях, там, ангелов, там, и так далее, и так далее.
Я прочитал. Да? Здесь сначала идет утверждение, а потом вопрос. Утверждение. Любая антиутопия связана с насилием над личностью. Государство, фирма или же тайное общество подавляют личность. Здесь появляется трагедия антиутопии. Вопрос. Когда, на ваш взгляд, у человека появятся молочные зубы «я» и что будет с личностью в дальнейшем? То есть, вот «я» в кавычках.
Как вам сказать, конечно, мы живем в эпоху ослабления государства. То есть классический период государственного существования, он заканчивается. Потому что государство, оно является таким левиафаном только в тот период, когда оно владеет монополией на информацию. Как только информация превращается в единое информационное поле, которое дает интернет, каждый человек в среднем, он приобретает такую же информацию примерно как глава государства. Ему только нужно правильно задавать вопросы интернету. То есть, если, допустим, глава государства в 1980 году вызывал кнопкой там, к себе референта и говорил, что вот вы знаете, у нас через неделю будет тут, будут переговоры, там, допустим, с президентом там, Турции, вот вы мне немножко там расскажите, что, как, подберите материал, что за человек, откуда. Ну, там работает аналитический отдел, ему приносит ориентировку, вот такой-то человек, вот у него было там две жены, вот у него сын там раздавил там, собачку какую-то на прошлой неделе, вот, значит, то есть все, вот он болен тем-то. Вот, то есть человек видит, видит какую-то объективку, он ее читает, ориентировку, и уже ориентируется, как бы. Это эксклюзивная информация. Чтобы ее получить, это нужно обладать огромным аналитическим, так сказать, аппаратом, иметь возможность получать эксклюзивную информацию. Сейчас вы задаете эти вопросы по интернету, и, ну, конечно, не все, но примерно то же самое вы получаете о любом политическом деятеле. Что он можете специально получить именно то, что он не хотел бы, чтобы вы о нем знали. Вы все равно это получите еще более. Именно если он не хочет, вы еще больше получите информацию о том, чего он не хочет. Вот. Поэтому в этой ситуации, конечно, государство становится беспомощным. Оно превращается. И это очень яркий пример событий в Ираке и позиции Соединенных Штатов Америки. То есть там, вот, допустим, конкретный пример. Какую-то они спасли медсестру, там, какую-то, значит, женщину, которую якобы арабы захватили в плен, там, насиловали, мучили, была спецоперация. Да? Вот. И тут же через неделю, две недели, это как кусок рафинада вот, в горячем чае, все это развалилось, оказалось, все это пропагандистская какая-то утка. Стали. То есть какая-то часть людей она продолжала верить, но смысл пропаганды именно в тотальности, когда пропагандистский какой-то миф у 20% населения вызывает его приятие и он усиливает нужные эмоции, а у других 20 он вызывает хохот и играет, значит, общество начинает разваливаться на куски. То есть даже такой гигантский пропагандистский аппарат, как у Соединенных Штатов, он совершенно беспомощен и в обществе, и про информацию. Не говорю, что там, там какие-то уже пошли истории там, о пытках американцами каких-то там, значит, о пытках там местных жителей там и так далее. То есть это все ясно, что государство всячески это пыталось предотвратить, утечку информации и так далее, но бесполезно. Это невозможно. То есть люди снимали на видео, публиковали ролики в интернете там и, в общем.
Снимать можно просто телефоном.
Ну да, ну да. Вот поэтому, конечно, государство, оно на глазах разрушается, и, с другой стороны, необыкновенно усиливаются корпорации, то есть системы, которые могут заниматься абсорбцией информации, создавать такие, ну, социальные сети, то есть технологии социальных сетей. Ну, в России вот последняя сеть была создана, Одноклассники.ру, там, скажем, вот когда там 50 миллионов людей, они вдруг раз вот так кристаллизовались в какую-то структуру. Нет. Ну, конечно, формально, условно, но она существует. И за 15 копеек это было сделано, а не за там, миллиарды долларов. Поэтому мы живем, конечно, в эпоху демонтажа классического государства и, наверное, в эпоху большего развития личностного начала, но личности не невротизированной, а такой, ну, как бы спущенной на тормозах. То есть это не личность конца 19 века, когда человек был с подавленной сексуальностью, он был фрустрированный, и за счет этого даже, ну, обычный интеллигент, он развивал какую-то необыкновенную интеллектуальную мощность. То есть мощность человека 19 века, она навряд ли будет развита и навряд ли будет достигнута сейчас. Но количество информации, оно, конечно, позволит людям будущего во многом относиться к людям прошлого как к детям. Наверное, так можно ответить. Как вы думаете, какое место в жизни современного человека занимает религия? Я думаю, такое же, как смерть. То есть всегда человек – существо конечное, и всегда как конечное существо оно находится перед вечными какими-то вопросами, проблемами, и никуда от этого не денешься. каким образом, на ваш взгляд, вписан в общество маргинальный интеллектуал, философ сегодня в России, в отличие, например, от Европы? Да никак не вписан. Я не считаю себя маргинальным интеллектуалом, философом. Я просто живу, существую как-то параллельно. То есть я не противопоставляю себя обществу. Я не занимаюсь критикой. Вот, кстати, я ведь приобрел какую-то известность, там, по крайней мере, в Москве, когда написал статью по поводу шестидесятников. Ну, как я ее написал? Был проект энциклопедии Владимира Высоцкого. Его, значит, жена Абрамова, Людмила, вот, которая была его женой до брака с Мариной Владимировной. Вот, она была центром этого, она артистка, она в театре на Таганке играла. Она была руководителем центра Высоцкого. Она меня попросила написать письмо Шемякину, художнику, который должен был иллюстрировать энциклопедию этого Высоцкого. Она говорит, ну напишите так, ну живо, чтобы он откликнулся, чтобы как-то остро, так, чтобы это было социально как. Потому что энциклопедия, она трудно сейчас с финансированием, время такое, надо, вот, чтобы он согласился, может бесплатно иллюстрировать. В принципе, он по пьяни такое дал согласие, но вот надо его, значит, как-то зафиксировать. Говорю, ну ладно, хотите, напишу. Я написал остро там. Послали письмо этому Шемякину, потом она говорит, давайте его публикуем в независимой газете, чтобы привлечь внимание к проекту энциклопедии. Ну давайте, публиковали. Меня, значит, объявили там каким-то гонителем шестидесятников. То есть я совершенно наоборот, люди по просьбе, так сказать, шестидесятников их обслужил, так что кто-то стал обижаться там. То есть я совершенно не конфликтный человек. Вы же это видите вот сейчас, да, то есть, допустим, я сколько беседую уже там длительное время, я какой-нибудь хотя бы один острый затронул политический вопрос, там, связанный с Белоруссией там или нет. Естественно, я мог это сделать, но мне это просто даже в голову не приходит, потому что зачем это.
Не, у вас есть кому.
Вот. Если самообразование приходит на смену университетскому образованию, то что на ваш взгляд происходит с отношением учитель-ученик? Когда я учился в университете, мне очень хотелось, еще когда поступал в университет, я себе выбрал такую фантазию, мысль, что есть какой-то такой пожилой преподаватель, профессор, и вот хорошо бы как-то вот у него заниматься, с ним познакомиться, и чтобы он как-то вот направлял мое мышление куда-то. Ну, я встретил несколько людей, достаточно умных, интересных, оригинальных на философском факультете, но такого человека там не было, и потом в моей жизни не было. И в конце концов получилось, что вот я и трансформировался в образ такого учителя скорее, а не ученика, хотя мне всегда хотелось быть учеником. Я думаю, что учителя это как раз вот люди, которые никогда не бывали учениками. И эта ситуация, она вечная, потому что, конечно, учитель, в смысле человек, который дает какую-то сумму информации, это тривиально, и это исчезает, и это уже мало кому интересно. Но вот в чем смысл университетской жизни, все-таки я говорил о жизни бытовой, что она всегда останется. И всегда останется все-таки университет как возможность хотя бы гипотетически общаться с людьми, которые, ну, классом выше. Вот классом выше для состояния ученика в тот период, то есть для студента, там, первокурсника, второкурсника. Люди, которые на порядок, на два порядка умнее, и с ними, вот такими людьми, интересно общаться как раз не вот слушая, что они говорят там с кафедры, а как раз вот при неформальном общении. Потому что они могут сказать какую-то одну такую фразу, которая там западет человеку на всю жизнь и изменит его существование. А может и нет. Но такая возможность. Вот за счет этой возможности, наверное, университетское образование, оно всегда будет иметь какое-то обаяние. Ну, наверное, я уже очень много говорю на этом.
Ну, давай, два часа общаемся.
Да, да, да. Уже устали.
А можно такой вопрос не очень? Какую бы питательную отдельность?
А я не расслышал,
что это питание на могиле.
А думаете, пора уже? хотелось бы на такой мрачной. Давайте завершать наше общение. Да,
пожалуйста. Вот ваш роман описан, как вы сказали, фактически в форме гипертекста. И за прошедшее время, с момента написания, техника шагнула вперед, гипертекст стал обычным явлением, и сама идея гипертекста, вы правильно заметили, не вызывает никакого больших вопросов. Но в сети очень мало появляется текстов, написанных в жанре гипертекст. В основном гипертекст – это структурирование технической информации, энциклопедической информации. Вот как вы думаете, в связи, глядя на гипертекст, на состояние нынешней литературы, есть ли будущее вообще в романистике?
Ну, что касается дальнейшего развития художественного гипертекстов, я думаю, на самом деле не очень большие здесь перспективы. И вот почему? Потому что человек, который реально может написать гипертекст, художественный гипертекст, а не технический, он должен быть таким человеком-амфибией. А таких людей очень мало. То есть, допустим, я вот одновременно человек компьютерный, то есть и человек, обладающий каким-то схематизмом мышления, а в то же время какой-то художественностью и образностью. Вот. Это очень редкое сочетание. Я опять не говорю про уровень, а просто говорю про тип мышления. И я знаю, что некоторые писатели, они там даже мне подражали, там что-то писали, но ничего у них похожего не получилось. И я вот говорил с человеком, который говорит, ну давайте я профинансирую ваш вариант вот этого учебника по истории. То, что, конечно, его я один написать не могу, нужна электронная программа, которая позволит эти вот куски размещать тексты и манипулировать. Но он говорит, Ольга Дмитрий Евгеньевич, я от вас прошу, вы никому не говорите про эту идею, вот, а то ведь украдут, так сказать, там, и вот сделают где-то в другом месте. Там. Я его сразу успокоил, что никто, то есть украсть-то они украдут, конечно, идею, это проблем нет, но ничего никто не напишет, потому что ну не может человек 18 тысяч сделать фрагментов, которые располагаются в 400 страниц, так сказать. Это нужно быть человеком с определенным как бы таким отношением к жизни. То есть, поэтому на самом деле перспективы собственно гипертекста, они, на мой взгляд, достаточно ограничены. Очень, я думаю, будет перспективно следующий этап, то есть создание такой сложной виртуальной реальности с несколькими типами метасценария. То есть, ведь, допустим, даже современные онлайн-игры, они позволяют делать ну, возможность, скажем, использовать их как сценическую площадку для чего-то другого. Вот, допустим, есть там онлайн-игра, там есть какие-то действия виртуальные. Да? Я могу сказать, что вот там один из персонажей этой онлайн-игры, где зарегистрировано 5000 человек, это Дмитрий Голковский. Он организовал там где-то в джунглях этой игры там лесную школу. Вот если найти этого персонажа Дмитрия Голковского, то можно с ним встретиться, там побеседовать, и он раскроет тайны там всемирной истории. И вот человек в этой игре будет искать, там, спрашивать каких-то персонажей там, и так далее. И окажется, что получится такая форма суррогатного, но тем не менее личностного общения с человеком через контекст компьютерной игры. Вот такой вариант, при его, конечно, развитии в дальнейшем, он создаст ну, немыслимые возможности для такого творческого взаимодействия автора или читателя, точнее автора и пользователя. Вот здесь перспектива, на мой взгляд, огромная.
Еще есть вопросы?
Да все устали уж, я думаю. Хотя
Вы своими ответами закогнитизировали.
Заснули?
Нет, ну пока еще нет. Но действительно 2 часа. Есть еще какие-то вопросы?
Надо сказать, что у нас есть книги, и можно получить автограф.
Да. Ну, если вопросов, я имею в виду, из зала нет, тогда мы построим нашу встречу дальнейшую, когда будет время, в следующем формате. Значит, я вижу, что у меня есть книга, кто пожелает каким-то образом познакомиться ближе с книгами, как можно даже их и приобрести в каком-то смысле. Вы можете если...
Вы поняли, о чем? Мы хотим сказать.
Да. Не, ну что ж, и получить личный автограф, да, то да, пожалуйста. Сейчас в таком можно в свободной манере. Пожалуйста, можем пообщаться с Евгением. Ну, а если у кого-то будет время, можно подойти еще на кафедру, это в конце коридора направо, где мы можем еще продолжить. У кого есть время и желание, пожалуйста. Всех я, прежде всего, хочу поблагодарить за то, что такое время пришли. А
всем большое спасибо за
В заключение хочу пожелать очередных романов, очередных гипертекстов.
В каком смысле?
Да, изданий и прочее. И не отказываться впредь от всякого рода, как это сделал Дмитрий Евгеньевич в свое время, отказался от антибубера. В общем-то, получил точнее эту премию, но отказался от нее.
Нет, я и не получил, отказался. Он сказал, нет, получили. Говорит, не получил я. Нет, получили.
Но... Будем следить за вашим творчеством. Спасибо.
Вам спасибо всем за внимание. Я все ваши вопросы взял как сувенир. Память.
Те, кто уже
сидит. Прекрасный парень.